Восхождение падшего легиона, пепел и память. Пролог. Ветер, рожденный в самой гуще проклятых земель, был не просто потоком воздуха, он был душой этого места, его нескончаемым стоном. Он не пел и не свистел в ущельях, он выл. Долгий, пронзительный, животный вой, в котором слышались скрежет стали о сталь, предсмертные хрипы тысяч людей и гул низвергающейся магии. Этот звук пробивал насквозь, добирался до костей и заставлял сжиматься даже самое черствое сердце. Он был неотъемлемой частью пейзажа, таким же, как и багровая пыль, что нес перед собой. Мелкая, едкая, как пепел от сожженных надежд, она покрывала все плотным, унылым ковром. Пожухлую, давно забывшую о зелени траву, почерневшие, искривленные скелеты деревьев, груды щебня, когда-то бывшие крепостными стенами, и бесчисленные кости, усеивавшие склоны холмов. Они белели повсюду, эти кости, словно жуткий урожай, который земля отказывалась принимать и переваривать. Река Пепел, давшая когда-то имя и долине, и последней битве, лениво катила свои мутные, свинцово-серые воды. В былые времена, воспетые менестрелями, она была стремительной и чистой, звенящей тысячи хрустальных перекатов над белой галькой. Но в тот роковой день, 10 лет назад, ее воды смешались с кровью десятков тысяч воинов и пеплом сожженных знамен. С тех пор она текла молча, глухо, словно крадучись, будто стыдясь того, что видела ее долина, и того, что она навеки унесла в своем течении. А над всем этим висела, колыхалась и пульсировала главное проклятие – багровый туман. Это была не просто дымка или марево. Это была живая, дышащая магическая рана на теле мира. Он стлался по земле низкими, клубящимися волнами, похожими на багровый кисель, накатывал на холмы ядовитым приливом, скрывая их вершины, а временами вздымался ввысь, образуя бешеные, свирепые вихри, которые выли громче самого ветра. Внутри него пространство искажалось, тропинки вели в никуда, а время текло странно и неравномерно, то замедляясь до полной остановки, то неистово ускоряясь. Воздух в его эпицентре был густым и тяжелым. Им невозможно было дышать, он обжигал легкие не жаром, а леденящим холодом небытия. И в самом сердце этого ада, у старого наполовину разрушенного каменного моста, чьи арки обрушились в молчаливые воды, стояли они. Призраки. Их были сотни. Возможно, тысячи. Полупрозрачные, мерцающие неверным багровым светом фигуры, застывшие в вечном, немом крике. Они носили доспехи, некогда сиявшие сталью, а ныне – призрачные, с выцветшей и полустертой эмблемой, двумя перекрещенными клинками, окутанными дымкой. Легион призрачного клинка. Элита павшей империи. Они застыли в самых разных отчаянных позах. Один, занеся двуручный меч, готовился рассечь врага. Другой, упав на колено, пытался подняться, упершись рукой в землю. Третий, подняв щит, прикрывал собой раненого товарища, чья призрачная форма уже почти растаяла. Все их движения, вся их ярость, отвага и страх были остановлены в один единственный миг, обращены в грандиозную и ужасающую магическую статую, в вечный памятник самому моменту гибели. Их лица, искаженные гримасами невыразимого ужаса, ярости и отчаяния, были обращены в одну сторону, туда, где на небольшом, поросшем чахлым бурьяном возвышении стояла еще одна фигура. Она была плотнее, материальнее других, и от нее исходила едва уловимая, но настойчивая дрожь незавершенного действия, нежелание смириться. Это был призрак в доспехах капитана, с развивающимся плащом, чей контур все еще пытался сопротивляться законам застывшего времени. В его руке был высоко поднят длинный клинок, а рот распахнут в немом призыве, в боевом кличе, который так и не долетел до ушей его солдат и который никто и никогда уже не услышит. Это был Кайлан. Капитан. Тот, кто вел их в бой. Тот, кто остался жив, когда все они пали. Но в этот день, 10 лет спустя, что-то в древнем ритме багрового тумана дрогнуло. Откуда-то извне, сквозь завывание ветра и тихий шелест багровой пыли, донесся новый, чужеродный звук. Глухой, ритмичный, настойчивый стук. Стук подкованных копыт, по затвердевшей, как камень, земле. В туман входил отряд всадников.